программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Исчерпан ли конфликт между Бенедиктом XVI и мусульманами? В Венгрии продолжаются массовые народные волнения. Музей кино в Москве обрел новое пристанище. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Папа Римский Бенедикт XVI выразил сожаление в связи с реакцией, которую вызвали в мусульманском мире его слова, произнесенные во время лекции в университете Регенсбурга. Однако целый ряд видных религиозных и политических деятелей в мусульманских странах посчитали заявление понтифика недостаточным. Массовые протесты продолжались. Это новости последних дней. Однако некоторые мусульманские организации, прежде всего в Германии, выразили удовлетворение данными Бенедиктом XVI объяснениями. Над темой работал Андрей Шароградский.
Центральный совет мусульман Германии сделал специальное заявление по поводу лекции Папы Римского в Регенсбургском университете, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В заявлении говорится: Центральный совет мусульман Германии приветствует разъяснение Папы Бенедикта XVI по поводу его высказывания об исламе и выраженное им сожаление. Разъяснения, по мнению Центрального совета, являются важнейшим шагом, чтобы успокоить протестующих в последние дни в разных частях мира. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес Папы. Мы призываем мусульман, ученых и ответственных политиков всего мира после разъяснений Папы внести свою лепту в дальнейшее успокоение обстановки. В ответ на мой вопрос, почему, по мнению Центрального совета, разъяснения были необходимы, спикер совета Мунир Ацауи ответил: «Речь Папы фактически привела к недоразумениям. Свою цитату из Средневековья он привел, не комментируя и в неясном контексте. Это привело к недоразумению, и мы поэтому считали разъяснения необходимыми. Но мы считаем также, что речь могла бы быть при необходимом сегодня тонком чутье в отношении острых тем более осторожной и более мягкой в формулировках. В результате же был дан повод для интерпретирования речи радикально настроенными силами, и это вызвало явно неадекватную, преувеличенную критическую реакцию. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес Папы, им нет оправданий. Как я уже сказал, радикальные силы смогли использовать речь, чтобы накалить обстановку и способствовать дальнейшей эскалации. И все-таки тема речи Папы была «Вера и разум», и как подтема «Противопоставление веры и насилия». В речи содержалось предложение диалога с исламом по этой теме. Возможен ли такой диалог, на ваш взгляд? Наша позиция в этом вопросе ясна. Мы всегда осуждали насилие. Мы считаем важным, чтобы мусульмане, мечети и общество совместно способствовали изоляции террористов и бандитов. Но мы против и указывания пальцем на ислам со смыслом, что эта религия – причина этих актов насилия. Нужна коалиция против террора, которая бы заклеймила террористов как преступников. Те же, кто постоянно говорят об исламе и насилии вместе, подстрекают к войне культур, к войне цивилизаций. С другой стороны, мы считаем, что мусульмане должны заняться и самокритикой, и задаться вопросом, как это может быть, что все больше людей совершают акты насилия и оправдывают их своими религиозными убеждениями. Говорил спикер Центрального совета мусульман Германии Мунир Ацауи. Родившийся в Ливане католический теолог, переводчик Корана на немецкий, профессор Кури, из книги которого процитировал папа тот самый средневековый диалог, не теряет надежды на разъясняющую реакцию и со стороны исламских ученых. Говорит профессор Адель Теодор Кури: речь Папы была научным докладом перед учеными. Поэтому ее надо рассматривать и анализировать с научных позиций, а не выдергивать цитату из контекста и представлять ее атакой на ислам. В политике Ватикана в отношении ислама не было и нет никаких изменений. Говорил немецкий католический теолог Адель Теодор Кури.
С немецким теологом беседовал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов отмечает, что Папа Римский в своей лекции обсуждал конкретную проблему, которая касается всех религий, в том числе и христианства и ислама.
Отношение Папы Римского к исламу достаточно сильно отличается от отношения его предшественника Иоанна Павла II. Тот был харизматический лидер, этот папа прежде всего богослов, причем богослов с очень ясным и точным мышлением. Вот эту свою речь, это его, собственно, первая лекция, которая была посвящена в основном вопросом диалога между христианством и исламом, она носила характер вот такого вот попытки такого прямого диалога, где без обиняков, что вполне в его духе. Как известно, он был префектом защиты веры, прежде чем стал папой римским, в качестве кардинала Ратцингера еще. Он достаточно прямой, конкретный диалог, богословский, где сразу не то чтобы ставятся точки над «и», но делаются какие-то заявления конкретные. Вы знаете, богословие только кажется отвлеченной вещью. Вообще-то вещь очень конкретная. И он в этой лекции поставил абсолютно конкретную проблему о связи религии и насилия. И цитата ему нужна была для того, чтобы фундировать вот этот вот тезис о том, что когда в религии происходит разрыв между верой и разумом, религия становится склонна к насилию. Ему показалось, что цитата из Мануила II Палеолога точно это показывает, потому что тот, в общем-то, сказал очевидную вещь. Вера, оторванная от разума, ведет к насилию, и продемонстрировал это на примере ислама.
Больше того, основная критика в лекции понтифика была направлена не против ислама, а против идеологии протестантизма.
Большая часть лекции посвящена христианской истории, а именно тому, как логос, то есть разум с большой буквы, был деэллинизирован в истории христианства, то есть лишен вот этого измерения. И он действительно четко, и это, кстати говоря, вполне католическая вещь, он четко указывает на то, что во многом здесь виновата протестантская реформация, то бишь отрыв веры от разума и абсолютная как бы ставка реформаторов-протестантов на веру. Это знаменитая соло фидес Лютера. Только верой, спасение только верой. И он как бы показывает, что происходит дальше. Дальше следующий логический шаг. Это эпоха просвещения, когда разум, так сказать, получает автономию от веры. И что уже приводит к дальнейшим последствиям, к рационализму, к отождествлению разума с рацио.
Высказывания папы, воспринятые в исламском мире как оскорбление, вызвали поток угроз и оскорблений в адрес самого понтифика со стороны мусульман. Борис Фаликов с сожалением отмечает, что попытка Бенедикта XVI вести с исламским миром диалог, расставляя все точки над «и», потерпела неудачу.
Ислам моложе христианства, и поэтому католицизм вел себя достаточно, вот как бы, так сказать, сдержанно, хотя папа несколько раз ставил вопросы о том, что все-таки надо отвечать на наши жесты какой-то взаимностью, говорил он, обращаясь к исламским деятелям не раз, об этом тоже надо помнить. Но вот здесь он впервые попытался повести диалог на равных, но оказалось, что ислам к этому не готов.
Это был историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религий РГГУ Борис Фаликов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчин заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств компании «Томскнефть». В Москве проходит съезд Союза правых сил. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Московский городской суд признал законным решение московского правительства запретить проведение гей-парада в российской столице. Организаторы парада собираются теперь обратиться в Европейский суд по правам человека. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. С чего начнем?
Алло? Да?
Алан, давайте начнем наш обзор с какой-нибудь самой интересной, тяжелой политической статьи. Вам слово.
Александр, сегодня доцент Калифорнийского университета Эми Зигард в статье в газете Los Angeles Times утверждает, что отсутствие террористических атак с 2001 года не есть заслуга раздутого бюрократического аппарата в американских разведслужбах. Автор пишет, что сегодня разведслужб развелось столько много, что их деятельность необходимо координировать как никогда. В 2004 году учрежден был пост директора национальной разведки, но под споры в его аппарате о разделении полномочий, собственно, разведдеятельность США и за рубежом расширяет Министерство обороны. Пентагон дублирует сегодня другие агентства по таким направлениям, как тайные антитеррористические операции, сбор данных за рубежом и наблюдение за американцами на территории страны без судебного постановления, санкций президента и надзора директора национальной разведки и Конгресса. Автор пишет, что улучшение обмена информацией между спецслужбами произошло, но только в отчетах. Правда, создан национальный контртеррористический центр, в котором представители различных спецслужб совместно работают над докладами. Но на самом деле, продолжает Эми Зигард, из-за различной степени допуска и принадлежности к различным ведомствам, аналитики центра могут лишь частично ознакомиться с имеющейся информацией. За пределами этого центра ситуация еще хуже. В отчете за прошлый год комиссия по расследованию терактов 11 сентября оценила обмен информацией как неудовлетворительный. Что же касается стратегии ЦРУ по проникновению в ряды Аль-Каиды, продолжает автор статьи, то она осталась той же самой. Увеличивается число агентов, но методы их действий радикально не меняются. В статье также утверждается, что теракты 11 сентября усугубили проблему, ибо аналитики сфокусировались на сегодняшних угрозах, а не на завтрашних. Они не пытаются заглянуть за горизонт. Об этом пишет доцент Калифорнийского университета Эми Зигард в статье в газете Los Angeles Times. Александр?
Алан, хочется задать традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы как-то по тематике, связанные с Россией или странами СНГ?
Да, Александр, газета Wall Street Journal откликается на отзыв Министерством природных ресурсов России своих положительных заключений на 20-миллиардный нефтегазовый проект «Сахалин-2», разрабатываемый компанией Royal Dutch Shell. Проект поставлен под угрозу. В проекте «Сахалин-1» проблемы с российскими властями имеет и компания ExxonMobil. Wall Street Journal ставит вопрос, не хочет ли Кремль, опираясь на опыт ЮКОСа, в очередной раз атаковать энергетическую отрасль. И приходит к выводу, что, скорее всего, так оно и есть. Владимир Путин явно недоволен тем, как в 90-е годы подписывались соглашения о разделе продукции, в соответствии с которыми крупные проекты щедро раздавались иностранным компаниям. Но тогда Россия была слабее, и цены на нефть были ниже. Но, скорее всего, продолжает газета, Россия просто хочет припугнуть Shell, чтобы открыть дорогу к участию в сахалинских проектах местным энергокомпаниям, аффилированным с «Газпромом» на благоприятных для них условиях. Грозят монополии «Газпрома» и планы ExxonMobil на поставку топлива в Китай с сахалинских месторождений. Однако, заключает газета, Кремль, несмотря на огромное раздражение, должен будет хорошенько подумать, прежде чем разрывать эти сделки с зарубежными компаниями. Ведь если инвесторы увидят, что российское правительство легко отказывается от данного ранее слова, то их потом не заставишь купить акции компаний, деятельность которых регулируется государством, пишет Wall Street Journal. Александр?
Алан, как-то так уже повелось, что я вас всегда спрашиваю, есть ли темы, интересные в первую очередь самим американцам, какие-то неполитические, научные, то, что происходит внутри Америки, такие внутриамериканские, но о которых было бы интересно что-то узнать и российским слушателям.
Универсальная тема, Александр, убийства, тяжкие преступления. Газета USA Today сообщает о том, что количество убийств в Соединенных Штатах в прошлом году выросло на 1,8% после достижения в 2004 году самого низкого за последние два десятилетия показателя по такого рода преступлениям. Газета приводит эти данные со ссылкой на Федеральное бюро расследований. Многие высокие полицейские чины, пишет газета, жалуются на то, что правительство Соединенных Штатов сдерживает финансирование новых антикриминальных полицейских инициатив, поскольку больше сосредоточилось на антитеррористических усилиях за рубежом. Впрочем, по мнению заместителя министра юстиции США Пола Макналти, рост тяжких преступлений с применением насилия может быть объясним следующими факторами: ростом численности банд, увеличением потребления наркотика метамфетамина и увеличением численности возрастной группы от 18 до 24 лет. Об этом пишет сегодняшняя USA Today. Александр.
Большое спасибо, Алан. Я напомню о некоторых материалах свежих американских газет. Нам рассказал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных международных тем этого дня. В ночь на вторник центр Будапешта оказался охвачен массовыми беспорядками, самыми многочисленными массовыми за несколько последних десятилетий в Венгрии. Демонстранты устроили погром в здании телецентра, сожгли десятки автомобилей, и в столкновениях с полицией пострадали более 150 человек. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчинь уже заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. О сути происходящего рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Поводом для негодования стало заявление премьер-министра Венгрии, социалиста Ференца Гюрчиня, о том, что заявления правительства о благоприятном положении венгерской экономики были неправдой. Аудиозапись была обнародована в воскресенье вечером на интернет-сайте государственного радио Венгрии.
У нас нет особого выбора, потому что мы все испортили. Не немножко, а сильно испортили. Ни одна из европейских стран не делала таких глупых вещей. В результате мы врали в течение последних 1,5-2 лет. Было очевидно, то, что мы говорим, неправда.
По мнению наблюдателей, это была сознательная утечка. Правительство настаивает на немедленном проведении реформ, и подобное заявление подчеркивает их необходимость и является толчком к немедленным действиям. Ференц Гюрчинь сразу признал, что произносил эти слова, и объяснил их жесткость тем, что говорил в тесном кругу друзей и коллег. В ответ оппозиция потребовала отставки кабинета министров, а президент Ласло Шайом призвал премьера признать свою ошибку.
Вчерашние новости вызвали моральный кризис в Венгрии. Реакция премьер-министра углубила этот кризис, потому что он попытался разделить ответственность за свои личные решения с теми, кто принимал решения в течение последних 16 лет. Никакая цель не может оправдать подрыв нашей веры в демократию, особенно если это сделано сознательно и с гордостью. Я призываю премьер-министра публично признать это.
Накануне около 10 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Будапешта, требуя отставки Гюрчиня. Позже несколько сотен радикально настроенных демонстрантов двинулись к зданию телецентра, поджигая автомобили и забрасывая полицейских камнями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Один из раненых полицейских находится в критическом состоянии. Через несколько часов правоохранительные органы отступили, и демонстранты захватили здание телецентра, которое удерживали до 4 часов утра вторника. Сам Ференц Гюрчинь вчера находился в России, где проводил переговоры с Владимиром Путиным. Гюрчинь вновь отказался покинуть свой пост и, как сообщают венгерские СМИ со ссылкой на неназванные источники, отклонил прошение об отставке, поданное министрами юстиции и внутренних дел в связи с беспорядками в Будапеште.
Рассказывал Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди региональная тема. В Екатеринбурге подвели итоги первого международного конкурса композиторов под названием «Петя и Волк 2006». Главная цель состязания – расширить существующий, скудный, по мнению организаторов, репертуар детской симфонической музыки. Подробнее об этом екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Музыкальное произведение для детей и симфонического оркестра должно быть ярким, интересным и занимательным. А еще не длиннее 15 минут, чтобы не отбить у ребенка охоту ходить на концерты. Говорит главный дирижер и художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лис.
Приводить ребенка на вечерние программы в филармонии очень опасно. Если вы хотите, чтобы он стал слушателем концертов, оперных спектаклей, чтобы он вошел в этот мир культуры, музыки, то нужны какие-то очень осторожные и тщательно продуманные первые шаги. Можно легко ребенка просто отвратить от этого, если ему станет скучно, неинтересно, концерт длинный, да, вечером. Поэтому вот для детей концерты делаются специально, программа подбирается специально. И набор произведений, которые играются в детских программах, он очень ограничен во всем мире.
Симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк», отрывки из балета Чайковского «Щелкунчик» и музыкальные сказки Римского-Корсакова. Вот, собственно, и все, что сегодня может предложить филармония детям. На первый международный конкурс композиторов в Екатеринбург было прислано 26 произведений. Жюри, по словам музыковеда Уральской государственной филармонии Ирины Нестеровой, было над чем поработать.
Некоторые произведения просто у музыкантов вызвали такой неподдельный искренний интерес, и я бы даже сказала, такой детский восторг. Я думаю, что детям это будет тоже интересно.
Жюри выбирало произведения вслепую, были известны только названия сочинений. Имена авторов огласили уже после объявления победителей. Лучшей была признана сказка о царе и волшебной иголочке композитора из города Подольска Григория Зайцева.
Жила-была волшебная иголочка.
Гущенков с сюитой «Недетская жизнь» удостоился третьего места, а второе и приз зрительских симпатий достались музыкальной сказке «Флюм-пам-пам» известного уральского композитора Александра Пантыкина.
Пишешь ли ты рекламную песню, пишешь ли ты гимн, симфонию, там, я не знаю, детскую сказочку. Самое главное, чтобы в ней узнавался всегда ты, и чтобы те авторские воззрения, которые ты показываешь, высказываешь в этом произведении, они были узнаваемы, они были бы интересны.
На вечерней полянке сидел возле примерикал очень странную песенку.
Хотелось, чтобы мое творчество заставляло людей о чем-то думать, чтобы оно им нравилось, потому что я люблю очень, чтобы была музыка красивая.
Все прошедшие в финал конкурса произведения будут исполняться Уральским академическим филармоническим оркестром и оркестрами Ассоциации российских филармоний в течение сезона 2006-2007 годов. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу еще раз напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Главная тема выпуска – новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Поводом для волнений послужила показанная по телевидению видеозапись, на которой Дюрчень признает, что он и его соратники скрыли правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть парламентские выборы в апреле. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Им грозит до 7 лет тюрьмы по обвинению в халатности. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента республики Вахида Мансаева. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в момент нападения чиновника в доме не было. Ранения получили его сын и племянник. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств в компании «Томскнефть». По данным следствия, управляющие «Томскнефти» продавали продукцию компании по заниженным ценам, в результате чего было похищено более миллиона тонн нефти. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Обсуждается проект партийной программы на ближайшие 10 лет. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они обсудили вопросы, связанные с ближневосточным урегулированием. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. По его словам, не исключена угроза полного развала иракского государства. Все школы Южно-Сахалинска и еще нескольких населенных пунктов на Сахалине закрываются на недельный карантин. Решение принято в связи с распространением энтеровирусной инфекции, а также в рамках предупреждения эпидемии менингита. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 19 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 сентября 2001 года. Программа «Социальный час». Нью-Йорк после разрушения Всемирного торгового центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина.
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то. Я автоматически какие-то совершал целые движения, кого-то о чем-то спрашивал, куда-то шел. Но то, что вот все это произошло, это еще в голове у меня как-то так не осело. Ну, единственное, что вот трогало меня, вызывало какие-то эмоции живые, это то, что везде там в местах скопления людей, там везде стоят добровольцы и раздают воду, раздают бутерброды. Или, скажем, на хайвее, который идет по берегу Гудзона, это западная часть Манхэттена, там около 40-го пирса столпилась огромная куча народу, которые приехали выручить своих брошенных в панике кошек, там собак в домах. И вот там, значит, их выкликают, их адреса, и понемножку грузят их на автобусы, везут за кошками, за собаками. И когда это место, этот кордон, пропускной пункт, проезжают снизу, с юга, пожарники или полицейские, или кто-то еще, санитарные машины, и толпа начинает им аплодировать. Огромное количество народу хлопают им. Тут на променаде, откуда открывается вид на Old Trade Center, тут масса, как и вообще по городу везде сейчас, таких рукотворных алтарей. Это сотни свечек разнокалиберных зажжены. Сегодня утром я вышел, значит, туда где-то 8:30, свечи погасли, и ходит такой огромный, значит, накачанный мужик лет 30. И вот этот ходит, значит, облом и зажигает свечи.
Солидный господин прилаживает к парапету лист плотной бумаги, на котором крупно почерком художника выведено «Боже, благослови Америку». Я спрашиваю его, кто организовал поминальное бдение.
No.
Нет, я не знаю, но это просто бдение. Поминать можно мертвых, а мы надеемся, что кого-то удастся откопать.
Люди пришли сами, никто там их не организовал, нет никаких запевал. Это колоссальное ощущение.
Нью-Йорк после теракта. Радио «Свобода». 19 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Seagate продемонстрировала рекордную плотность записи на жесткий диск. Используя метод перпендикулярной записи, инженеры компании довели плотность информации до 420 гигабит на квадратный дюйм. О перспективах жестких дисков рассказывает Владимир Губайловский.
Перпендикулярная запись стала серьезным шагом вперед в развитии технологии жестких дисков. Так, Seagate планирует довести емкость серийных дисков для мобильных устройств до 275 гигабайт. А винчестеры, предназначенные для настольных компьютеров и серверов, достигнут емкости 2,5 терабайта. Несмотря на падение цен на флеш-память, Seagate считает, что дисковая технология далеко не исчерпала свой потенциал.
Но Новости коротко. Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз продаж персональных компьютеров на 2006 год. Согласно прогнозу, рынок вырастет в текущем году на 10%. Это произойдет несмотря на падение цен на персональные компьютеры, которое вызвано снижением цен на процессоры компаний Intel и AMD. Основным фактором роста рынка персональных компьютеров в 2006 году станут продажи ноутбуков. Согласно отчету компании IDC Denmark, 40% из 200 опрошенных датских компаний сообщили, что их системы были заражены компьютерными вирусами. Электронная почта больше не является основной угрозой заражения корпоративных сетей. Большая часть корпоративных систем заражается в результате просмотра интернет-сайтов сотрудниками. IDC считает, что запретить персональное использование интернета на длительный срок невозможно, но аналитики рекомендуют внимательно следить за использованием интернета в рабочее время. Компания UTech разрабатывает чип радиочастотной идентификации, который может быть интегрирован в DVD-диски. Чип будет хранить информацию о разрешении на копирование и воспроизведение диска. Если считывающее устройство обнаружит несоответствие лицензионному соглашению, записанному на чипе, оно может запретить копирование диска. Несмотря на то, что для использования дисков с радиометками потребуется модификация видеоплееров, технологии уже заинтересовались Warner Brothers и Walt Disney Company.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Государственный центральный музей кино после долгих мытарств наконец обрел в Москве новую площадку для показа фильмов. Свои залы ему предоставил Центральный дом художника. В здании на Крымском валу музей кино начнет очередной сезон с ретроспективы лент выдающегося японского режиссера Масаки Кобаяси, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда музей кино оказался лишенным своих помещений в киноцентре на Красной Пресне, залы ему предоставил кинотеатр «Салют». Теперь сеансы станут проходить еще и в киноконцертном зале Центрального дома художника. Его директор Василий Бычков подчеркивает, это совсем не коммерческий проект. Билеты на сеансы будут стоить от 30 до 50 рублей.
Мы не рассчитываем на битком забитые залы, мы рассчитываем на достаточно специфическую публику. Прежде всего, это постоянные друзья музея кино, которые любили ходить в киноцентр на Красной Пресне. Мы рассчитываем также на публику Центрального дома художника, потому что за последние годы, как нам представляется, Центральный дом художника стал одним из главнейших культурных центров столицы. Здесь проходит достаточно большое количество событий, ориентированных тоже на интеллигенцию, тех, кто понимает и любит хорошее, умное искусство. Здесь проходит ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн, здесь проходит ярмарка не одна, причем несколько выставок по образованию, выставки современного искусства, по архитектуре, по дизайну и так далее.
А вот фильмы в ЦДХ давно не показывали, хотя в советские времена здесь проходили так называемые закрытые просмотры полузапрещенных лент, сообщает Василий Бычков.
Здесь показывались те шедевры мирового кино, которые по тем или иным причинам не могли показываться в других залах. То, что привлекало в эти стены достаточно большое количество интеллигентной, умной публики и таким образом составило репутацию Центрального дома художника как вот такого культурного центра.
А директор музея кино Наум Клейман говорит, показывать собираются не только картины из фондов музея, как и прежде, их станут привозить из других стран.
Здесь будут проходить эти большие ответственные ретроспективы, которые приезжают раз в десятилетие, а то и реже. Бог знает, когда мы еще увидим фильмы Кобаяси.
Ретроспектива японских фильмов начнется 28 сентября. Среди 8 фильмов Масаки Кобаяси Ноум Клейман особенно рекомендует эпопею из 3 частей под названием «Удел человеческий» о судьбе пацифиста, прошедшего через страдания войны, японской оккупации Китая и плена в сибирском ГУЛАГе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
По-прежнему в центре внимания российских журналистов деятельность правых радикалов из так называемого движения против нелегальной иммиграции ДПНИ. Именно эта организация сыграла важную роль в том, что локальная драка в Кандапоге превратилась в волнение на национальной почве. Что касается самой последней новости о ДПНИ, то она тоже связана с дракой. Несколько дней назад активисты движения были избиты во время проведения митинга в Петербурге у памятника Грибоедову. Новость эта довольно неожиданная. Обычно правые радикалы не числятся среди пострадавших в подобного рода столкновениях. Более того, не являются той стороной, на которую нападают. В атаке на акцию ДПНИ обвиняют членов так называемого антифашистского движения. Члены этого движения отрицают причастность к нападению. В живом журнале, в интернет-дневнике одного из них, который носит прозвище «отставной свинье», барабанщик, можно прочесть.
Как ветеран протестного движения, ответственно заявляют, что эта акция не могла быть проведена так называемыми антифашистами, то есть теми самыми, что пишут на панковских форумах и стоят жалкой кучкой на Малой Конюшиной по воскресеньям. Во-первых, прыжки на митинги во время их прохождения не делает и не делала ни одна группировка как фашистов, так и антифашистов. Все боевые операции назначаются на время после мероприятия, когда его участники часто разрозненными группами уходят к метро или по пивным. Это позволяет выбрать наиболее подходящее место для атаки и избежать столкновения со всеми митингующими. Во-вторых, нападение должно быть максимально малозаметным для ментов и публики вообще, и при этом предельно кратковременным, чтобы никто не успел среагировать. Напали исключительно нагло и в присутствии милиции, что позволяет говорить о том, что люди явно не боялись попасть в ментовку и имели задание сделать нападение как можно более громким.
Это мнение разделяет и Александр Майоров, автор опубликованной на сайте Global.ru статьи «Поджог Рейхстага» с вопросительным знаком. Он считает, что последние события, не только драка в Петербурге, но и нападение на московский клуб, где выступали рок-группы, группы националистической направленности, выгодны самому ДПНИ.
Орел страдальцев за правду, гонимых и побиваемых, в разы увеличивает популярность оппозиционных движений. Став мучениками во спасение русского народа, ДПНИ своей сладчайшей демагогией может привлечь уже не только профессиональных русских, но и вполне нормальных людей, сегодня поддающихся на пропаганду. Версия о поджоге Рейхстага всплывает сама собой.
Я спросил у Александра Майорова, автора статьи «Поджог Рейхстага», способны ли правые радикалы, руководство ДПНИ организовать такую провокацию?
Если вы говорите о технических возможностях, насколько я представляю, да, у них есть и люди, и достаточно агрессивные, точно так же, как они есть и на другой стороне. Если говорить насчет того, чтобы просчитать такой ход, вы знаете, вот последние акции ДПНИ убеждают меня в том, что они при всем моем с ними несогласии очень умные, грамотные и тактические, четко действующие люди. Мне кажется, это не за пределами их возможностей.
Это был Александр Майоров, автор статьи «Поджог Рейхстага» на сайте Global.rus. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник получили ранения около 150 человек. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кандапоге. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств в компании «Томскнефть». В Москве проходит съезд Союза правых сил. Делегаты обсуждают проект партийной программы на ближайшие 10 лет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Минский городской суд оставил без изменений приговор одному из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидату в президенты Александру Козулину, приговоренному к 5,5 годам тюрьмы по обвинению в хулиганстве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Тарифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны, вступившем сегодня в силу. Это почти на 9% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года внесет правительству предложение об отмене импортных пошлин на высококачественные нефтепродукты, а также на оборудование, которое используется в нефтепереработке. Вместе с тем, как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, эти меры являются недостаточными для ликвидации дефицита качественного бензина на российском рынке. Кроме того, он также сказал, что, несмотря на увеличение объемов нефтепереработки в стране, цены на бензин до конца текущего года еще повысятся. Между тем, ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи с руководителями нефтяных компаний прогнозировал стабилизацию на внутреннем топливном рынке.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию. Цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Минимальный размер пенсии в России в 2007 году превысит 2000 рублей, сообщил руководитель Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. В частности, по его словам, пенсия по старости будет увеличена в среднем примерно на 15% и составит более 3500 рублей. В любом случае, как утверждает Геннадий Батанов, темпы увеличения пенсионных выплат превысят ожидаемый рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5 до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Международный центр по предоставлению услуг ядерного топливного цикла будет создан в России в Ангарске на базе местного электролизно-химического комбината. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Он также сказал, что предприятие, которое займется обогащением урана для атомных электростанций, начнет работу в 2007 году и будет находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии.
Мы предлагаем на территории России выделить площадку одной из предприятий,
предприятий для того, чтобы создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Предприятия судостроительной промышленности России будут интегрированы с судоремонтными заводами Министерства обороны. Как сообщил вице-премьер правительства, руководитель министерства Сергей Иванов, это предусмотрено проектом стратегии развития судостроительной промышленности страны до 2030 года, которая сейчас обсуждается в правительстве. Эта отрасль, по его словам, в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность страны, а предлагаемая реформа позволит создать новый конкурентоспособный облик национальной судостроительной промышленности. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября, второй раз в этом месяце, снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, плацкартных вагонах на 9%, купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечают в компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, курс на среду 34 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине состоялись первые международные соревнования по фейерверкам «Пиронале». За ними наблюдал и корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Десять тысяч зрителей, собравшихся вокруг Олимпийского стадиона в Берлине, восторженно наблюдают, как взлетают в небо белые, синие и красные огни. В сопровождении праздничной музыки соревнования превращаются в захватывающее зрелище. О конкурсе я беседую с Герхардом Кемпсе, художественным руководителем фирмы «Пиронале Events», организовавшей первые международные соревнования по фейерверкам. Как родилась идея проведения конкурса?
Меня и моего партнера по бизнесу Марио Хемпеля пригласил администратор Олимпийского стадиона в Берлине и задал такой вопрос: а какое представление после чемпионата мира по футболу здесь еще можно провести? Сошлись на том, что это мероприятие может быть связано с пиротехникой, но не на самом стадионе, потому что это может быть опасно, а неподалеку, на большой площади Майфельд. Так родилась идея провести соревнования по пиротехнике, и появилось название «Пиронале» — чемпионат с участием 6 команд.
Из каких стран команды?
В первый день выступала польская фирма «Гром», китайская «Женьшень Файерверкс» и португальская «Лусо Пиротекния». На второй день «Хан» из России, «Пайровижн» из Великобритании и «Скарпато» из Италии.
Это известные коллективы в области пиротехники?
Все 6 команд очень известны. Так, «Хан» из России создавал фейерверки для официальных приемов на высшем государственном уровне. Английская фирма «Пайровижн» участвовала в королевских торжествах в своей стране. Итальянский коллектив занимается фейерверками с 1784 года, то есть в 6-м поколении.
А какова была программа соревнований?
Каждая команда должна была выполнить 3 задания. Первое задание на цвет. Организовать фейерверк с помощью сине-золотого цвета. Не только с помощью одного этого цвета, но преимущественно с ним. Второе задание музыкальное. Провести фейерверк под одну из песен немецкой группы Scorpions в течение 3 минут 20 секунд. Каждая команда должна была продемонстрировать свои творческие способности. Фейерверком передать атмосферу песни. Третье задание – рассказать о своей стране и ее традициях. Все это представить пиротехническими и музыкальными средствами.
А кто был в жюри конкурса?
В жюри вошли специалисты в области пиротехники и известные личности. В частности, знаменитый дизайнер одежды и ювелирных украшений Джет Юб, а также основатель и солист группы Скорпионс Рудольф Шенкер. Среди специалистов в области пиротехники в жюри были представители разных ведомств, которые в своей работе непосредственно сталкиваются с фейерверками. В частности, из ведомства по защите труда.
По каким критериям оценивались выступления конкурсантов?
Оценивались по сложной системе. Важна была синхронность пиротехнического и музыкального действия. Далее цвет и использование новых пиротехнических эффектов. Комбинация эффектов, цветовая гамма, представление различных фигур, эмоциональный эффект. Жюри оценивало фейерверки по пятибалльной системе. Кроме того, публика также могла вынести свой вердикт, какая команда лучше выступала. По мнению зрителей, в первый день лучшей была Португалия, а во второй – Италия.
Какое официальное решение вынесло в итоге жюри?
Победила Португалия. На втором месте Хан из России. На третьем месте – итальянцы. Все, что связано с огнем, имеет какой-то мистический характер. Огни на фоне ночного неба – это нечто особенное. Хороший специалист в области пиротехники должен владеть искусством рисования, музыки, дизайна, хореографии и техники. Пиротехническому искусству уже сотни лет. Около 1000 лет назад в Китае уже были фейерверки. Голландские моряки увидели их и начали распространять это новшество в Европе. В эпоху барокко фейерверки стали символом могущества, богатства. Слава богу, что сейчас фейерверками могут наслаждаться как богатые, так и бедные люди. Это искусство, которое доступно каждому.
Рассказывал Герхард Кемпце, художественный руководитель первых международных соревнований по фейерверкам в Берлине «Пиранале». Великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель сочинил немало произведений для фейерверков. Одна из сюит так и называлась «Музыка фейерверка».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы. Вести его будет мой коллега Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Чему в основном будет посвящена программа?
Добрый вечер, Александр. Как всегда, самым горячим и актуальным темам сегодняшнего дня. Неосторожная откровенность премьер-министра Венгрии привела к массовым беспорядкам в центре Будапешта. Какова подоплека политического кризиса? Мнение экспертов Радио Свобода и венгерских политологов. Союз правых сил сегодня провел съезд решительных перемен. Есть ли перспектива у правоконсервативной идеологии в России? Об этом политические эксперты в эфире Свободы. Во второй половине часа поговорим о темах, которые заботят внимание общественности на протяжении последних дней. Папа Римский и ислам, захват чеченскими бойцами предприятия в Санкт-Петербурге, и поговорим о том, как «Единая Россия» борется против проблесковых автомаячков. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое ведет Михаил Соколов. Сегодня тема беседы «Бюджет 2007. Закон об автономных организациях». Гости студии – депутаты Госдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Буренин и беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Европейский Союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.